Глава 25. Приказав Бараку ждать меня в нашем временном жилище, я вслед за Ликаном двинулся к зданию, в котором поместили узника. «Как это произошло?» — спросил я, едва поспевая за сержантом. Радвинтер воспользовался разрешением сэра Уильяма и вышел из камеры, чтобы немного размяться. «Не замедляя шага», — ответил Ликан. Незадолго до этого арестант поел под его наблюдением. А минут 10 спустя, после ухода Радвинтера, стражники услыхали какой-то странный звук и догадались, что арестанта рвет. Они вбежали в камеру и обнаружили его на полу в луже блевотины. Бедняга еще дышал. Солдаты позвали меня. Я приказал немедленно принести пиво и соли, смешал их и заставил арестанта выпить. При отравлениях это первейшее средство. Потом я послал за доктором Гибсоном. Сейчас он у заключенного. Сэр Уильям Мальверер тоже там. Он просто рвет и мечет.
Вы поступили чрезвычайно разумно, сержант.
Ликон промолчал. Про себя я вновь отметил, что по какой-то неведомой причине от прежней его приветливости не осталось и следа. Мы миновали длинный коридор, шаги наши гулко отдавались по каменным плитам. Дверь в камеру Бродрика была открыта нараспашку, и оттуда доносился кислый запах рвоты. Несмотря на зловоние, в камере было полно народу. Двое солдат, стоя у постели Бродрика, поддерживали его в сидячем положении. Заключенный был смертельно бледен и, похоже, плохо понимал, что с ним происходит. Один из солдат открыл ему рот, давая доктору Гибсону возможность влить туда какого-нибудь снадобья. Редвинтер понуро стоял в стороне. В глазах его, помимо злобы, я заметил отблески еще какого-то чувства. Возможно, это была растерянность. Мальверер, скрестив руки на груди, грозно хмурился. Он бросил на меня взгляд, не предвещавший ничего хорошего.
«Где вас черти носили?» — процедил он. «Я навещал мастера Рена, сэр Уильям». «Выйдем отсюда!» — приказал Мальверер.
Редвинтер последовал было за нами, но Мальверер обернулся и рявкнул.
«Вы оставайтесь на месте! Арестанта вновь пытались убить!»
— бросил он, когда мы оказались в коридоре.
«Отравление?»
Радвинтер клянется, что лично надзирал за приготовлением пищи, сам принес ее заключенному и не сводил с него глаз, пока тот ел. А через 10 минут Бродерик в корчах схвалился на пол.
Если Радвинтер не лжет, у злоумышленников не было никакой возможности подсыпать арестанту яд. Слова Радвинтера подтверждает сержант Ликон. Но в таком случае арестанта мог отравить один единственный человек, отчеканил он, многозначительно поджав губы. И человек этот сам Редвинтер.
Но зачем ему делать это, сэр Уильям? К тому же он не мог не понимать, что, поступая подобным образом, подставляет себя под удар.
«Его соображения мне неизвестны», — процедил Мальвера, явно сознававший, как неубедительны его обвинения. «Неизвестны лишь факты.
Наверняка возможность подсыпать заключенному яд была у кого-то еще. Кто знает, что Бродерик находится в аббатстве?
Всего несколько человек». Злобно тряхнув головой, буркнул Мальверер. Но вполне вероятно, они оказались слишком болтливы. Сейчас ни на кого нельзя полагаться.
По словам сержанта Ликона, Редвинтер вышел из камеры, как только заключенный закончил свой обед, сказал я. Он отправился размять ноги. Что если злоумышленник проник в камеру в его отсутствие?
А как, скажите на милость, он проскользнул мимо караульных? Проворчал Мальверер. И каким образом заставил Бродрика проглотить яд?
«Может быть, заставлять не требовалось?» — предположил я. «Вполне вероятно, Бродрик сам хотел умереть и с готовностью принял принесенную отраву. Шум, донесшийся из камеры, заставил Мальверера обратить взор к дверям. Громко звеня цепями, которыми были скованы лодыжки арестанта, солдаты подняли его, усадили в кресло Редвинтера и вынесли в коридор. Вслед за ними вышел доктор Гибсон. Рубашку лекаря покрывали пятна, лицо побагровело от волнения. «Там слишком темно, и я не могу осмотреть больного как следует», — пояснил он. Я принялся разглядывать Бродрика. Он был бледен, как мертвец, дышал тяжело и прерывисто. Однако глаза оставались открыты, и в какое-то мгновение я поймал на себе его укоряющий взгляд. Мальверер подозвал сюда тюремщика.
«Я только что сказал мастеру Шардлейку, что у меня есть весьма серьезные подозрения на ваш счет», — изрек он. «Кроме вас никто не мог отравить заключенного». Радвинтер метнул на меня взгляд, исполненный жгучей ненависти.
«Уверен, мастер Шарлейк постарается всячески укрепить вас в этом мнении», — процедил он сквозь зубы.
«Ошибаетесь», — бросил Мальверер. «Мастер Шарлейк со мной не согласен».
Слова эти явно стали для Редвинтера полной неожиданностью. Он в замешательстве переводил глаза с меня на Мальверера.
«Клянусь, я не давал ему яд», — заявил он наконец. «Не понимаю, почему я заслужил подобные подозрения».
«Не смейте распускать язык передо мной, вы, гнусный недоумок», — рявкнул Мальверер
и сделал угрожающее движение по направлению к тюремщику. Тот подался назад, и я впервые увидел, как в ледяных глазах Редвинтера заметались огоньки страха.
«Клянусь, сэр Уильям, я ни в чем не виноват», — понурившись, пробормотал он.
Лекарь меж тем влил в глотку Бродрика очередную порцию соленого пива, и того вновь вырвало. Тонкая струйка желтой жидкости стекала у него по подбородку.
«Он вне опасности», — обратился Мальверер к лекарю.
«По крайней мере, я вывел весь яд из его желудка. Хорошо, что солдат, который его обнаружил, догадался сразу вызвать рвоту».
«Можно мне осмотреть камеру?» — обратился я к Мальвереру.
«Зачем?»
«Сам не знаю. Но если признаки отравления появились у Бродрика спустя 10 минут после того, как мастер Редвинтер вышел из камеры, возможно, заключенный принял яд сам».
«Где он мог его взять, этот яд?» — взревел тюремщик.
«Я осматриваю камеру каждый день. В ней невозможно ничего спрятать».
«Осматривайте, если хотите», — устало кивнул Мальверер.
Я вошел в пустую камеру. На каменном полу не удалось обнаружить ничего, кроме пятен рвоты. Я прошелся по камере взад-вперед, надеясь, что взор мой наткнется на какой-нибудь необычный предмет. Мальверер и Редвинтер, подобно двум огромным воронам, не сводили с меня глаз. Деревянные миска и чашка, которыми пользовался Бродерик, были пусты. Скорее всего, доктор Гибсон уже забрал остатки пищи, дабы подвергнуть их исследованию. Всю обстановку камеры составляли кровать, табуретка и пустой ночной горшок. Я сбросил с кровати перепачканные рвотой одеяло и принялся ощупывать соломенный тюфяк. Вдруг я заметил, что между стеной и кроватью что-то белеет. Мгновение спустя находка была у меня в руках.
«Что это?»
— раздался за спиной голос Мальвера.
«Носовой платок?» К моему удивлению, то был женский носовой платок, сложенный вчетверо. Судя по украшавшим его кружевам, он явно принадлежал леди.
«И все?» —
разочарованно протянул Мальверер. На ощупь платок оказался до странности жестким. К тому же его покрывали темные пятна. Я вытащил из кармана свой собственный платок, расстелил на кровати и сверху положил находку.
«Сейчас посмотрим, что там такое»,
— тихо произнес я и, осторожно взяв свой платок за уголки, направился к дверям. Свободной рукой я по пути прихватил табуретку. Бродерик, впавший в забытье, распростерся в кресле. Доктор Гибсон склонился над ним. Отойдя от них на несколько шагов, я поставил табуретку на пол и развернул на ней свой носовой платок. Все мы, я, Мальверер и Редвинтер, устремили взгляды на маленький белый квадратик.
«Эка невидаль!» — разочарованно проворчал Мальверер.
«Видно, какая-то шлюха подарила этому болвану платок на память, и он любовался им на досуге».
«У заключенного не было никакого платка», — озадаченно нахмурив лоб, пробормотал Редвинтер. «Его самым тщательным образом обыскали 2 раза. Сначала в замке, сразу после ареста, затем здесь. Никаких сувениров вроде этого платка ему бы не оставили. Посетители к нему не допускали. И уж, конечно, среди тех, кто заходил в камеру, не было женщин». Я нагнулся ниже, разглядывая пятна, покрывавшие платок.
«Вы говорите, когда заключенного перевезли сюда из замка, его обыскали вновь?» — обратился я к Редвинтеру.
«Да».
«Заставили раздеться до нога и осмотрели все его вещи?»
«Однако оставалось одно место, где он мог спрятать платок», — сказал я, указав на темные пятна. На минуту воцарилось молчание. Потом Мальверер недоверчиво расхохотался.
«Вы хотите сказать, что этот парень спрятал подарок своей возлюбленной себе в задницу?» — пророкотал он.
«Именно так он и поступил», — кивнул я. «Только, полагаю, его возлюбленная, если таковая имеется, тут ни при чем. Он использовал дамский носовой платок лишь потому, что тот меньше и тоньше мужского. И зачем ему это понадобилось? В платке что-то было. Мне не хотелось прикасаться к этому кусочку ткани, но все же я взял его за уголок и осторожно развернул. К моему великому разочарованию, там ничего не оказалось. Я наклонился еще ниже и принюхался, почти касаясь платка носом. От ткани исходил едва ощутимый запах, чрезвычайно неприятный, но отличавшийся от запаха испражнений. Я нахмурился, пытаясь припомнить, где и при каких обстоятельствах я ощущал этот гнилостный аромат. Вне сомнения, это было совсем недавно. Да, конечно. Запах этот исходил от забинтованной ноги короля во время злополучной церемонии в Фулфорде.
«Что вы там вынюхиваете, стряпчий?» — сердито вопросил Мальверер. «Может, вы еще попробуете эту гадость на вкус?»
«Сэр Уильям, нам необходимо позвать доктора Гибсона». Мальверер сделал лекарю знак подойти. Я поделился с ним своими предположениями. Доктор Гибсон с неохотой склонился над платком.
«Что вы скажете об этом запахе, сэр?» — нетерпеливо спросил я.
«Это запах яда?
Бог свидетель, этот запах знаком мне слишком хорошо».
Грустно усмехнулся лекарь.
«Это запах разложения и смерти. Я часто...»
«Так существует яд с таким запахом», — перебил Мальверер.
«Если существует, мне он неизвестен».
«Ядов на свете множество, и, скорее всего, один из них хранился в этом проклятом платке», — заявил Мальверер, и глаза его довольно блеснули.
Заключенный спрятал его в самом надежном месте, выжидая случая пустить в ход. Наконец случай этот представился, и он отравил себя, дабы избежать пыток, которые ожидают его в Лондоне.
Он метнул взгляд на Бродерика, который по-прежнему не подавал признаков жизни.
«Богом клянусь, у этого малого были причины поторопить собственную смерть».
«Да,
но кто принес ему яд?» — возразил Редвинтер. «Как я уже сказал, все то время, что он провел в заточении, к нему не допускали посетителей».
«Что, даже священник его не навещал?»
«Нет.
Из Лондона поступил приказ, согласно которому ни один человек, помимо охраны, не должен видеть заключенного. Я следовал этому распоряжению неукоснительно. Захватить платок с ядом из дома он тоже не мог.
Его арестовали ночью и доставили в замок в одной ночной рубашке. Одежду принесли позднее и тщательно обыскали, прежде чем ему передать».
«Но так или иначе, яд оказался в распоряжении Бродрика», — покачал я головой. «Первый раз он пытался отравить себя еще в замке. Попытка окончилась неудачей, однако ему удалось нас перехитрить и спрятать остатки яда. Сегодня он снова попытался покончить с жизнью. Яд подействовал так быстро, что Бродрик не смог спрятать платок в обычном месте. Он лишь успел сунуть его в щель между стеной и кроватью».
«И его вновь постигла неудача», — добавил доктор Гибсон. «Сержант вовремя дал рвотное».
Мальверер опять посмотрел на беспомощно распростертое в кресле тело.
«Значит, никакого злоумышленника на самом деле не было», — проворчал он.
«Да», — кивнул я, — «никто не посягал на жизнь Бродерика, кроме него самого».
«Да, но ведь кто-то принес ему яд», — буркнул Мальверер и вновь грозно зыркнул на Редвинтера.
«И этот кто-то ухитрился проскользнуть мимо вас. А может, он воспользовался вашими услугами?»
«Клянусь, я ничего не передавал заключенному и никого не допускал к нему», — дрогнувшим голосом заявил Редвинтер.
«Все же из-за вашей неосмотрительности он едва не отправился на тот свет», — произнес Мальверер.
«До тех пор, пока дело не будет раскрыто, я освобождаю вас от обязанностей надзирателя. Сержант Ликон!» — гаркнул он.
Молодой солдат незамедлительно явился на зов.
«Отныне вы несете ответственность за арестанта», — изрек Мальверер. «Я приказываю вам постоянно находиться здесь и не спускать с него глаз. Редвинтер, отдайте ему ключи».
Несколько секунд Редвинтер колебался, однако счел за благо не перечить разгневанному вельможе. Дрожащей рукой он достал из кармана ключи и передал Ликону. Бродерик тем временем начал приходить в себя. Он застонал и пошевелился.
«Сэр, но у меня нет опыта», — растерянно пробормотал Ликон. «Мастер Шардлейк поможет вам разрешить все затруднения», — отрезал Мальверер. «Доктор Гибсон, возьмите этот платок и тщательно исследуйте его. Мне необходимо узнать, что за яд там находится. Вы, Ротозей, следуйте за мной», — бросил он, обернувшись к Редвинтеру. «Вас поместят под стражу, мастер Редвинтер, до той поры, пока невиновность ваша не будет доказана».
Тюремщик обжег меня ненавидящим взглядом, словно именно во мне видел виновника всех своих злоключений. Он явно хотел что-то сказать и уже открыл был рот,
но солдаты окружили его с обеих сторон, увлекая вслед за Мальверером. Когда все они вышли из коридора, я перевел дух и повернулся к сержанту Ликону. «Я полагаю, сержант, заключенного лучше вернуть в камеру». Солдаты перенесли Бродрика. Тот открыл глаза и устремил на меня мутный взор. «Итак, вы пытались лишить себя жизни», — сказал я. «Только не говорите мне, что это великий грех», — хрипло прошептал заключенный. «Я все равно обречен на смерть. И хотел лишь, чтобы она была менее мучительной. Но, видно, мне предстоит пройти весь путь до конца». «Кто принес вам яд?» — спросил я. «Король еретик, кто же еще?» — усмехнулся Бродрик. Приступ мучительного кашля заставил его согнуться пополам. Смущенное покашливание сержанта, раздавшееся за моей спиной, заставило меня вздрогнуть. «Сэр, что я должен делать?» — растерянно спросил Ликон. «Я совершенно не знаком с правилами. Я объяснил ему, что отныне он лично должен следить за приготовлением пищи для заключенного, а также надзирать за тем, как Бродрик ест. «Полагаю, сэр Уильям найдет время, чтобы дать вам более подробные указания», — сказал я наконец. «Да, еще одно. Вы не должны вступать с заключенным в разговоры и позволять солдатам беседовать с ним. В Лондоне ему предоставят возможность наговориться в волю». «Вы думаете, его отравил тюремщик?» — спросил Ликон, пристально глядя на меня. «Все может быть. Но мне кажется, тюремщик тут ни при чем». Мне доводилось слышать немало рассказов о пытках, которыми славятся палачи в Тауэре. Если хоть половина этих рассказов правда, я понимаю, почему Бродрик хочет ускорить свой конец. Тем не менее, вы должны сделать все, чтобы он не смог осуществить это желание. А я займусь расследованием и попытаюсь выяснить, что к чему. «По моему разумению, от всех этих расследований мало толку», — неожиданно резко заявил сержант. «Зачастую они лишь запутывают дело, а вовсе не вносят в него ясность». «Что вы имеете в виду?» Ликон молчал, явно пребывая в замешательстве. «Помните, я рассказывал вам о земельной тяжбе, в которую втянули моих родителей?» — сказал он наконец. «Помню. Несколько дней назад я получил из дома письмо. Исход дела зависел от того, сумеют ли мои родные доказать, что земли, на которых семья наша хозяйствует с незапамятных времен, были ей подарены местным монастырем. Похоже, доказательства отыскались».
«Так значит, вас можно поздравить с хорошей новостью».
«Да чего уж там хорошего», — покачал головой сержант. «Выяснилось, что 4 года назад монастырские земли и владения лорда были размежеваны вновь. И ферма моих родителей оказалась на участке, который принадлежит лорду. Тогда, 4 года назад, из Лондона нарочно вызвали стряпчего, чтобы он определил границы по закону». Сержант набрал в грудь побольше воздуха и заявил, взглянув мне прямо в глаза. «Этим стряпчим были вы, сэр. Мой дядя, тот, что умеет читать, ездил в Эшфорд и видел там документы за вашей подписью».
«Да неужели?» — растерянно пробормотал я. «Я прекрасно помню то дело, но...»
«Я так полагаю, вы сделали все по закону», — вздохнул Ликон. «Справедливо разделили земли между лордом и тем человеком, что купил монастырские владения. А родители мои в результате лишились своего клочка».
Я молчал, не зная, что ответить.
«Да что тут говорить!» — с горечью махнул рукой сержант. «Не родился еще тот стряпчий, которого заботит участь бедняков». Он повернулся и зашел в камеру, оставив меня в одиночестве. Полчаса спустя мы с Бараком сидели на нашей любимой скамье под буком. То было уютное местечко, откуда открывался хороший вид на аббатство. День клонился к вечеру. Порывы разыгравшегося холодного ветра заставляли нас зябко кутаться в плащи. Желтые листья беспрестанно кружились над головами. Земля вокруг скамейки была покрыта ими как ковром.
«А осень в этих местах холодная», — заметил Джек. «Похоже, в день приезда короля природа улыбнулась последний раз».
«Да»,
— безучастно проронил я, уставившись на шпиль церковной башни.
«Все пытаетесь решить, кто же принес Бродрику яд?» Я уже успел рассказать ему о последних тревожных событиях. Ответить на этот вопрос необходимо. Завтра я непременно побываю в замке, осмотрю камеру, в которой содержался Бродерик.
Там сейчас заключен бедняга-повар.
Надеюсь, его отпустят. Ведь мы точно знаем, что ни он, ни его стряпня совершенно не причастны к отравлению.
«А все благодаря вашей сообразительности», — провозгласил Барак. «Мальверер должен быть вам признателен».
«Ну, вряд ли этот человек знает, что такое признательность», — усмехнулся я. «Тем более мне так и не удалось связать все нити воедино, несмотря на все усилия».
«Я тоже только и делаю, что ломаю голову над этими загадками. Она уже и болеть начала с непривычки.
Давайте думать вместе. Предположим, отравление Бродерика не имеет отношения к другим преступлениям, к убийству Олдройда, похищению документов и двум нападениям на меня.
Вы правда думаете, тут нет никакой связи?
Возможно, нет. Возможно, есть. Давайте сначала рассмотрим первую версию.
Давайте.
Выстроим все события в цепочку. Итак, стекольщик Олдройд погибает, упав с лестницы. Кто находился поблизости от места преступления? Во-первых, Крейг.
«Если на то пошло, Тамазин тоже была неподалеку», — с нарочитым смехом заявил Барак.
Да, по ее словам, она ожидала мистрис Марлин, которая, кстати, на место не явилась, — добавил я, бросив на Барака многозначительный взгляд. «Запомним это обстоятельство».
«В то утро стоял жуткий туман, не позволявший ничего разглядеть толком», — припомнил Барак. «Кто угодно мог незаметно подойти к церкви и столкнуть стекольщика с лестницы».
«Да, кто угодно. Крейг, леди Рочфорд, даже молодой Ликон, который оказался на месте гибели стекольщика подозрительно быстро».
«И кто же из них, по-вашему, запер нас в ризнице?» — вопросил Барак, в досаде вздымая ногой ворох листвы.
«И если бы я это знал, не было бы нужды ломать наши бедные головы. Все, что мне удалось разглядеть — край черного плаща или мантии. А еще мы можем с уверенностью сказать, что преступник быстр на ноги».
«Опасность всякому придаст проворство», — усмехнулся Барк.
«Перейдем к другому неприятному событию. К похищению документов, во время которого я едва не расстался со своей бренной жизнью».
«И снова круг подозреваемых слишком широк. Всякий, кто свободно владеет собственными ногами, мог пробраться в королевский особняк, огреть вас по голове и утащить документы».
«Да, но не всякий знал, что шкатулка там находится. Припомним, кто видел, как мы принесли ее. Снова старина Крейг, затем Джанет Марлин
и наша добрая знакомая леди Рочфорд и сержант Ликон, а также с полсотни людей, которые толкались во дворе аббатства».
«Вы правы. Ликон, например, все время оказывается поблизости от места событий, и мы обращаем на него внимание, ибо хорошо его знаем. Но помимо него нас наверняка видела с полдюжины солдат, которых мы попросту не заметили. Для нас они всего лишь безликие фигуры в красных мундирах.
То же самое можно сказать и о пресловутом Крейке. Ведь он единственный здешний чиновник, с которым мы хорошо знакомы. Кстати, перечисляя тех, кто видел шкатулку, вы кое-кого забыли».
«Кого же?»
«Мастера Рена».
«Джайлса?» — нахмурившись, переспросил я. «Но его не было в аббатстве в то утро, когда убили Олдройда».
«Почему вы так уверены? Он имеет доступ в аббатство. Никто не обратил бы внимания на еще одного законника в черной мантии, их здесь и так полным-полно. Так что старикан вполне мог явиться сюда с утра пораньше и прикончить Олдройда.
Сэр, я знаю, вы с ним подружились, и сам питаю к нему симпатию. В этом городишке не так много приятных людей, а он один из них.
Но надо признать, у нас есть все основания включить мастера Рена в число подозреваемых. Он имеет связи в городе, он знал Олдройда, и он мог беспрепятственно пройти в аббатство».
«Да. Но зачем ему убивать? Вспомните о его неизлечимом недуге. Жизнь мастера Рена стремительно катится к концу, и у него осталось единственное желание — отыскать племянника и примириться с ним».
«Согласен. Он мало похож на убийцу.
Тем не менее, вы были правы, когда сказали, что мы никого не должны исключать из круга подозреваемых, в том числе и мастера Рена. Мысль о том, что неведомый племянник Джайлса может быть связан с заговорщиками, заставила меня нахмуриться. «Вы хорошо помните времена благодатного паломничества?» — обратился я к Бараку. «А как же иначе? В ту пору лорд Кромвель приказал мне и другим осведомителям выяснить, пользуются ли мятежники сочувствием среди жителей Лондона. Выяснилось, сочувствие это куда сильнее, чем он ожидал», — заметил Джек, внимательно поглядев на меня. «По слухам, особенно сильно сочувствовали мятежу законники, практикующие в Грейс-Инн», — подхватил я. «Там всегда было много уроженцев северных графств. Роберт Эск принадлежал именно к этой корпорации. Я знаю. Жених Джанет Марлин тоже практиковал в Грейс-Инн. Сейчас он в Тауэре. Надеюсь, племянника Джайлса и его собрата по корпорации миновала подобная участь». Я испустил тяжкий вздох. Простите, я отвлекся. Перейдем к следующему. Второй попытке меня убить. Как вы помните, она состоялась поздно вечером в лагере для прислуги. «Господи боже, там толклись толпы народу!» — усмехнулся Барк. «Начнем с Калпепера и Дерема. Этот хлюст Дерем нас видел и не приминул нагрубить». «Да, по своему обыкновению. Кстати, этот наглый юнец, секретарь королевы, вполне может быть связан с весенним заговором. В день убийства Олдройда он находился в Йорке. Помните, мы видели его около таверны? Он прибыл в город с первой партией придворных. Вне всякого сомнения, у нас есть все основания включить его в число подозреваемых». «Сержант Ликон тоже был в лагере», — припомнил Барк. «И Редвинтер, который имеет на вас здоровенный зуб».
«Редвинтер тут ни при чем», — возразил я. «Уверен, он сохраняет лояльность архиепископу Кранмеру. И узнай он что-нибудь о заговоре, сразу сообщил бы Мальвереру или самому архиепископу». Я задумчиво потер подбородок. Крейка мы в лагере не заметили, но я говорил с ним как раз перед тем, как туда пойти, и сообщил о своем намерении. Кстати, мы давно уже собираемся заглянуть в подозрительную таверну, в которой вы его видели. Почему бы не сделать это сегодня вечером?
«Думаю, мне лучше пойти туда одному», — покачал головой Барак.
— «Нет, я составлю вам компанию. Во-первых, мне ни к чему сидеть сложа руки, это лишь усугубит мое дурное расположение духа». Я осекся, охваченный внезапной догадкой.
— «Слушайте, Джек, у меня сейчас мелькнула любопытная мысль. Что, если второе покушение на мою драгоценную особу не имело никакого отношения к первому?»
— «Как это?» — изумился Барк.
— «Возможно, Рич решил прихлопнуть надоедливую муху», — пояснил я. «Он решил, что если я буду убит, смерть мою неминуемо свяжут с похищенными бумагами. Впрочем, я далеко в этом не уверен. Для того, чтобы подстроить убийство, требуется немало хлопот, да и риск нельзя сбрасывать со счетов. Конечно, я имел неосторожность досадить Ричу, проявив в деле Билкнапа столь неудобное для него упорство. Но все же, не до такой степени».
«Вы досадили ему в крайней степени», — серьезно глядя на меня, перебил Барак. «А Рич из тех, кто пойдет на все, лишь бы убрать со своего пути любое препятствие. Но все же я не думаю, что он решил от вас избавиться подобным способом. По-моему, подкупить судью проще и безопаснее, чем убивать излишне упорного стряпчего».
«Вы правы», — кивнул я.
«Господи боже, мы совсем запутались. Верно говорят, быть охотником куда проще, чем добычей».
«Вы ничего не сказали о Бакте, который обнаружили в библиотеке Рена. Разве он не помогает что-нибудь прояснить?»
«Нет. Он лишь сильнее все запутывает. Но больше всего меня тревожит тайна, в которую вы, Стамазин, невольно проникли минувшей ночью. Я все-таки думаю, нам стоит рассказать обо всем Мальвереру».
«Но вы сами сказали, доказательств у нас нет», — возразил Барк. «Если леди Рочфорд, Калпепер и королева будут все отрицать, мы не сумеем уличить их во лжи».
В результате нас объявят клеветниками со всеми вытекающими отсюда последствиями. Да и к Мальвереру у меня нет никакого доверия. Он из тех, кто соврет, недорого возьмет. Вспомните, как он, не моргнув глазом, объявил подделкой акт, который оказался самым, что ни на есть, подлинным. Может, вам стоит написать Кранмеру, объяснить, что случилось, и попросить дальнейших распоряжений? Вы забыли о том, что все письма, отсылаемые из Йорка, просматриваются, и в любом случае ответ пришел бы дней через 10, не раньше. Пока что я не вижу выхода, сокрушенно покачал головой я, и никому здесь не доверяю, разумеется, кроме вас. Барак в ответ лишь испустил тяжкий вздох. Несколько минут мы подавленно молчали. «Мне бы надо увидеться с Тамазин», — сказал, наконец, мой помощник. «Если не возражаете, я пойду?» «Да, конечно». Она сама не своя от страха. Это вполне понятно. «Давайте я провожу вас в комнаты». У крыльца бывшего монастырского лазарета мы договорились, что Барак вернется в 9, и мы отправимся в таверну. Я вошел в свою каморку и запер дверь на замок. Растянувшись на кровати, я с грустью подумал о том, что доставляю всем одни лишь беды. Барак из-за меня покинул Лондон и отправился в чреватое опасностями путешествие. Семья сержанта Ликона, по моей милости, лишилась своего клочка земли. Бродрика я спас, дабы доставить его в руки палачей. Перед мысленным моим взором вновь возникло лицо короля, на губах которого играла жестокая улыбка. Я затряс головой, отгоняя неприятное видение. В том, что воспоминания о встрече с королем будут преследовать меня до конца жизни, у меня не было никаких сомнений. Не каждому выпадает случай своими глазами увидеть короля-еретика.